«Кто это был? Кто это был, я вас спрашиваю?»
Мелковатый даже для карлика щур в минуты гнева казался еще меньше ростом. Он приседал, брызгал слюной и стучал кулаками по полу. Стражники безответно пожимали широкими плечами и раздраженно отводили взгляд. В замке Мальдорор творилось нечто невероятное. Неизвестный молодой человек в очках и белом халате, появившись из ниоткуда, попытался учинить настоящий террор. Не говоря дурного слова, ничем не объясняя свои поступки, без малейшего повода или предупреждения, он вдруг бросился кусать каждого встречного поперечного. Чего хотел, непонятно. Все жители проклятого замка спокон веку защищены черной магией, и ни одна нечисть не может причинить им ни малейшего вреда. Видимо, незваный гость был малость того. Он перекусал четверых слуг, кухарку и посудомойку, двух легавых собак и остановился, только сломав зуб о кольчужное о плечи стражника. Как он попал в замок? Зачем пытается съесть его обитателей? Что скажет королева, когда вернется от оракула? Валет вновь отправился на охоту, поэтому в данный момент именно щур был тем единственным козлом отпущения, на плечи которого ложилась вся ответственность. Были подняты по тревоге все слуги, расставлены ловушки, заряжены капканы, натянуты сети, но незадачливый злоумышленник до сих пор так и не пойман. Пока ему невероятно везло, однако хуже всего было другое. Убегая по коридору от стражников, он страшно ругался и в числе прочих оскорблений обозвал преследователей рыжими Гамильтонами. Щур был более чем озадачен. Всю компанию отконвоировали к развалинам школы. Там, в развороченном пришкольном саду, стояли три длинноствольные пушки. Лафет средний был заметно покорежен. Валялись пустые гильзы снарядов, ящики из-под боеприпасов, дымился котелок над костром. Двое молоденьких солдатиков напряженно вышагивали вокруг, держа на изготовку старые трехлинейки. Рыжему рыцарю очень понравились пушки. Он логично предположил, что они сродни катапультам, и тихо уговаривал Илону показать их ему в действии. Лейтенант Безгин по-прежнему был полон подозрений, но остальные бойцы подбадривали друзей усталыми улыбками. Заботливый Охримчук, совершенно искренне считая их артистами, повел утомленного Валерку к костру. Закипала вода в котелке. Солдаты готовились к обеду. Он был очень скромным. Травяной чай и сухари. «Так, вы, артисты, идите сюда!» Лейтенант Безгин надул щеки, изо всех сил стараясь казаться больше и весомей.
Бывший крестоносец даже не обернулся. Зато Илона, пользуясь тем, что ее некому остановить, решила, наконец, высказаться. «Товарищ командир, постарайтесь выслушать меня, не перебивая. Я буду краткой до предела». Это сложно, хотя история наша проста до невозможности. Все началось с того, что меня пригласил на пляж один тип, якобы почти столичный фотограф. В принципе, я в этом деле без всяких комплексов. Почему бы и не поиграть в фотомодель, будет чем на старости лет внуков шокировать. Ну там, накрасилась, приоделась, сижу как дура. А тут пацаны. Короче, мы подцапались, и в самый интимный момент заявляется вон... тот парень с конкретной целью — меня спасать. На черном коне, весь в доспехах, орет на всех едва ли не матом. И что я должна была делать?
«Гражданочка», — попытался вклиниться строгий коротыш, — «здесь я задаю вопросы, так что...»
«А что? Блин, я и так опускаю все диалоги. Ладно, буду паинькой, скажу еще короче. Он англичанин. Нет, не шпион», — непререкаемо заявила Илона, заметив радостный блеск в глазах лейтенанта. «Повторяю, для особо бдительных. Наш человек не шпион, не разведчик, не резидент. Он обычный средневековый рыцарь из команды покойного короля Ричарда. Ну, в общем, познакомились, поехали ко мне домой. А еще помяли зад одним любезным чурком. Это им бред, копытом настучал».
«Бред?»
«Да, лошадь рыцарская, мужского пола. Он на данный момент в бегах. Ему пиротехника ваша не нравится. Но мы его в гараже заперли, а он скотина. Туда двух жуликов заманил. Так вот, пока мы пили чай, заявился Валера. Да-да, вон тот самый, с серьгой в ухе. Сосед мой еще детсадовский. И стал, значит, сразу Неда клеить. Ну что вы делаете такое лицо? Я тут прямолинейно намекаю. А у него, ну, нестандартная ориентация. Они там на факультете через одного такие. А в комнату влетает зверюга. Жуть! Смесь свинокрысы с павианом. Пока мы его загасили... Нет, не перебивайте меня, я уже подхожу к сути.
Солдаты пили обжигающий чай из алюминиевых кружек. Болтали с Недом Гамильтоном о погоде в Англии и видах на урожай у местных йоменов. Слушали малопонятные анекдоты о Штирлице в исполнении покорившегося судьбе Люстрицкого. Из перелеска горделивой поступью вышел черный бред. И, найдя хозяина, виновато потерся мордой о его колено. Солнышко вошло в зенит. Жужжали шмели, на ясном небе не было ни облачка. А лейтенант Безгин обреченно слушал интригующий рассказ о противной морде жреца Аршубанапула.
«Вот уж кто шпион, так шпион! И самое обидное, я ведь его уже почти обезвредила! Ой, слушайте, а у вас тут случайно лифт не проезжал?»
Лейтенант молча покачал головой. Он уже давно забыл, кто здесь главный и кто задает вопросы. Ясно было одно. На территории его части опасные сумасшедшие. Возможно, специально засланные психопаты из Большого театра. Явно опытные убийцы, судя по рассказу, отправившие на тот свет невозможное количество вымышленных литературных персонажей. Об этом немедленно стоило заявить в особый отдел и принять все меры к задержанию разлагателей боевого патриотического духа бойцов. Будь на месте командира батареи человек, имеющий хоть каплю воображения, он бы поверил Илоне. Безгин не имел в голове ничего, кроме параграфов устава.
«Охримчук! Назаров! Ложкин! Арестовать так называемых артистов! В случае неподчинения приказываю действовать по закону военного времени».
Солдаты, недоуменно переглядываясь, наставили штыки. «Леди Илона, этот недостойный негодяй вновь позволил себе проявить непочтение к вашим словам». Рыжий рыцарь бесстрашно шагнул вперед, хватаясь за меч. В ответ раздалось клацанье винтовочных затворов.
«Сейчас же сдать оружие!» — металлическим голосом прошипел лейтенант. «Руки вверх, или я буду стрелять!»
«Что ты сказал, злодей? Клянусь светлым именем великомученика Павла, что если же сию минуту не сделаю из твоей порожней башки кастрюлю...»
«Не надо!» — Валера Люстрицкий нежно прильнул к другу, ласково удерживая его руку, сжимающую рукоять. «Милый Нед, успокойтесь, пожалуйста. Позвольте мне решить все эти проблемы. Товарищ Безгин, человек иной формации. С ним надо говорить другим языком. Но будьте так добры, позвольте мне оказать вам эту маленькую услугу. Просто посмотрите, как я его страшно унижу».
Нед раздраженно бросил меч в ножны. Илона беззастенчиво потребовала у Охримчука кружку чая. А будущий юрист мгновенно перешел на законно-деловой тон опытного бюрократа.
«Лейтенант Безгин, информация, которую я вынужден вам сообщить, сугубо конфиденциальна. Попрошу отойти в сторонку, слушать молча и ничего не записывать».
Они вдвоем укрылись за третьей пушкой, и до навостривших уши солдат долетали лишь чеканные обрывки фраз.
«Контрразведка. Товарищ Берия, лично. Едва не сорвали всю операцию, немедленно доложить. Принять все меры по содействию. Очередная проверка. Родственники за рубежом. Партия все видит. Да, под трибунал. Как коммунист коммунисту».
В общем, через 10 минут усталый Валера обмахивался платочком, полулежа на пустых снарядных ящиках. А товарищ лейтенант с белым лицом приносил сбивчивые извинения Илоне и рыжему рыцарю.
Крик «немцы» прозвучал, как гром среди ясного неба. На голубой полосе горизонта показались черные фашистские танки.
«Это что, съемки второй серии?» — безнадежно пошутила Илона. Никто не улыбнулся.